примерно через час. Станции не сразу развивают предельную мощность». Северов кивнул и покинул зал. Вместе с ним ушел и Торренс. Грехов остался. До начала дежурства оставалось около часа, и он решил узнать, чем закончится сражение вакуум-зоны с конструктором. Вакуум-зона не остановила конструктора. Рост его сначала замедлился до 3 см/ч, потом постепенно достиг прежней величины. Колоссальная система поглотителей энергии, созданная людьми, оказалась неэффективной. Она отбирала энергию отовсюду, только не из тела конструктора, а так как площадь последнего все время росла, вместе с ее ростом падала и мощность системы. Через 2 суток с момента запуска вакуум-зоны люди вынуждены были прекратить эксперимент, довольствуясь лишь наблюдениями с безопасных орбит. В кабинете начальника УАЗ Джаваира состоялся неконфиденциальный разговор, в котором приняли участие глава правительства Земли, председатель ВКС Северов, председатель СЭКОНа Бардин, Сергеенко, Торренс и Пинегин. Северов был на вид спокойно уравновешен, бесстрастный, как монгольский божок 19-го столетия Джаваир, изредка посматривал на руководителя правительства сквозь узкие щелочки глаз и кивал головой, словно соглашаясь со всем, что тот говорил. «Пора, наконец, решаться на радикальные меры», — говорил Северов чуть медленнее обычного, обводя собеседников пристальным взглядом. «Так дальше продолжаться не может. Кто-нибудь из вас способен проанализировать ситуацию до конца?» После некоторого молчания заговорил сосредоточенный Сергеенко. «Возможно, только 2 выхода из создавшегося положения. Первый — катапультировать конструктора хотя бы за пределы орбиты Юпитера. Другой — уничтожить его с помощью ТФ-эмиттера. Или просто ждать», — пробормотал Торренс. «Не слышу предложений», — чуть резче сказал Северов. «Договаривайте, Сергей. Что вас смущает?» Сергеенко сжал большие руки в кулаки, посмотрел на них и вздохнул. «На первое у нас не хватит энергии. Масса конструктора оценивается сейчас в 1 000 000 000 тонн. В результате второго мы станем убийцами. Подходит вам такая перспектива?» Красноречивая тишина была ответом. «И все же», — нарушил молчание Бардин, — «объясните поподробнее, что значит «не хватит энергии»? Это значит, что всех энергетических запасов, дали разведке и у вас, не хватит, чтобы выбросить 400 триллионов тонн конструктора даже за пределы самого Марса. Формула Ромашина... «Расчет прост. Можете убедиться сами. А на то, чтобы уничтожить, хватит? Ни одно материальное тело не выдержит удара скалярного ТФ-поля, когда взрывается, изменяется даже вакуум. И никакая самая фантастическая защита не поможет конструктору. Убежден. Мы живем в реальном физическом мире, в котором законы физики едины и для нас, и для него». Джаваир продолжал молчать. У него было свое мнение, но он ждал, пока выскажутся другие. «Зато я далеко не уверен, что та физика, которую мы знаем, это истинная физика космоса», — сказал Северов. «Как часто мы заблуждались, объявляя, что знаем о каком-то явлении и все. Примеры, надеюсь, приводить не нужно. Перед нами же не просто какое-то физическое явление, иная Вселенная. Вдумайтесь, иная Вселенная. А если не поможет ИТФ-эмиттер, тогда что?» Перемигивались на пульте видеоселектора огни индикаторов, нервных окончаний глобальной сети контроля за безопасностью человеческих жизней. Тихий непрерывный шелест переговоров доносился из динамиков. Стенные виомы то вспыхивали цветными волнами, то гасли. За стенами кабинета кипела жизнь миллиардов человеческих существ, в большинстве своем не предполагающих, что над ними, над их спокойным бытием, навис Дамоклов меч неизвестности. «Так что мы решим?» «Очень тихо и спокойно», — спросил Северов. «Мы, понимаете, не полумифический сеятель, серый призрак. Мы сами».